Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» программа «События недели». Сегодня воскресенье, 18 апреля. В студии Тимофей Обухов. Смотрите в этом выпуске. Первое в этом году заседание Священного Синода состоялось в российской столице, в Патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре. Год 800-летия святого Александра Невского отмечается различными мероприятиями, из которых особые – появление храмов и часовен имени защитника русской земли. В Новосибирске совершено великое освящение храма в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы, главная святыня храма – чудотворная Иверская икона. А в американском городе Ирвайне в храме великомученицы Варвары состоялось освящение колоколов. Фестиваль постной кухни не повод в период воздержания усладить себя деликатесами, но возможность порадовать ближних и показать разнообразие постного меню. И более подробно об этих и других событиях. На уходящей неделе в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Как всегда, его работу возглавил святейший патриарх Кирилл. Участники заседания собрались в тронном зале патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре.
Перед началом заседания святейший патриарх обратился к членам Синода со вступительным словом, в котором отметил важность мер, принятых Русской Церковью в связи с непростыми испытаниями пандемии, которая поразила многие страны.
Я полагаю, что те меры Русской Православной Церкви, которые касаются посещения храмов, были приняты священноначалием своевременно, и это предотвратило в том числе и наметившуюся тенденцию, к сожалению, как это нередко бывает, обвинять церковь в том, что она является источником распространения инфекции. Посещение храмов регламентируется соответствующим образом. Люди расстанавливаются по площади храма, ношение масок, особый способ причащения. Надеюсь, что пройдет это тяжелое искушение, и церковь, народ, наши страны вернутся к той жизни, которая не будет омрачаться распространением опасной инфекции. Но опыт, через который мы прошли, полагаю, всех нас обогатил многим. Он помог понять нам величайшее счастье, которое каждый из нас имеет, участвуя в богослужении в храме, наполненном народом.
В дальнейшем в ходе работы заседания Священного Синода его участники приняли целый ряд важных церковно-административных решений. В частности, о реорганизации деятельности финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Члены Синода постановили с благодарностью за понесенные труды освободить от занимаемой должности председателя управления патриаршего викария епископа Нарафаминского Парамона. Теперь возглавлять управление будет архимандрит Илья Руднев, бывший до сего дня заместителем наместника Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В вопросе о назначении председателя синодального отдела по взаимоотношению с вооруженными силами и правоохранительными органами пришли к решению освободить патриаршего викария епископа Клинского Стефана от этой должности с выражением благодарности за труды. Его сменят на посту епископ Тарский и Тюкалинский Саватий, освобожденный от управления Тарской епархией. Теперь владыка Саватий будет носить титул епископа Бронницкого, викария святейшего патриарха Московского и всея Руси. Временное управление Тарской епархией поручено митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру. Члены Синода также приняли решение по предложению святейшего патриарха об образовании в Московской области 5 епархий и объединении их в Московскую митрополию, которую возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Среди этих 5 кафедр следующие. Коломенская, ее глава владыка Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Балашихинская. Ее епископ будет носить титул Балашихинского и Орехово-Зуевского. Им станет владыка Балашихинский Николай. В связи с этим епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон отныне станет именоваться Верейским. Одинцовская. Ее епископ будет носить титул владыки Одинцовского и Красногорского и станет им епископ Павлово-Посадский Фома. В связи с этим переименованием владыка Красногорский Иринарх теперь получит титул епископа Раменского, а епископ Одинцовский Порфирий станет именоваться епископом Озерским. Подольская кафедра. Ее епископ будет носить титул Подольского и Люберецкого. Им станет архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий. В свою очередь, архиепископ Подольский Тихон сменит титул на архиепископа Русского. Сергиево-Посадская епархия. Ее архипастырь будет именоваться епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским. Им избран епископ Сергиево-Посадский Фома, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А епископ Дмитровский Феофилакт в связи с преобразованием станет именоваться епископом Мытищинским. Освободившуюся Южно-Сахалинскую кафедру возглавит епископ Минусинский и Курагинский Никанор. Временное управление Минусинской епархией возложено на митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Избраны новые патриаршие викарии. Ими станут епископ Видновский Тихон и епископ Серпуховской Роман. Викариями митрополита Крутицкого и Коломенского определено быть епископу Зарайскому Константину и епископу Луховицкому Петру. Члены Синода имели также суждение о положении дел в Челябинской и Чистопольской епархиях. Постановили назначить викарием Курганской епархии с титулом Варгашинский викария Челябинской епархии епископа Копейского Пармена, а епископа Чистопольского и Нижнекамского Игнатия освободили от управления Чистопольской епархией, назначив его викарием Кемеровской епархии с титулом Гурьевский. Временное управление Чистопольской епархией поручили митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, главе Татарстанской митрополии. Еще одним кадровым решением участников заседания Синода стало почисление на покой по состоянию здоровья епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона. Местом его пребывания определен город Пермь. Временное управление Кудымкарской епархией поручено митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию, главе Пермской митрополии. Кроме того, на заседании было принято решение изменить титул епархиального архиерея Рыбинской епархии с «Рыбинский и Даниловский» на «Рыбинский и Романово-Борисоглебский».
Воскресными вечерами в дни Великого Поста в храмах совершается особое богослужение – пассия. В Свято-Покровском кафедральном соборе Борисполя одну из таких служб возглавил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Следующий сюжет подготовлен по материалам YouTube-канала управляющего делами Украинской Православной Церкви. Пассия – это богослужение, в которое каждый молящийся как бы переносится в Святой Град Иерусалим и становится очевидцем страданий Христа. Тайная вечеря, путь в Гефсиманский сад, моление о чаше, предательство Иуды и арест Спасителя. События, хорошо знакомые нам по повествованиям евангелистов, проживаются по-новому. Мы слышим в церковных чтениях, как Иисус находится пред Синедрионом. Апостол Павел отрекается от своего учителя, Пилат умывает руки, и Христа ведут на Голгофу. И, внимая этим строкам вместе со всей церковью, наше сердце сострадает Спасителю. Но каждый раз, слушая это повествование, мы в то же время задаемся вопросом, а что бы я сделал, если бы реально оказался на том месте?
Разума неуразуменно, вольного твоего страдания, неуразумевшее иудее, сего ранее давно щи, со светильники ищущим тебя реклеси аз есть, аще и подоша на земли, но по всем сезаше тебя ведоша на судище. Мы же на всем пути припадающих тебе с любовью зовем.
Завершающаяся четвертая седмица Великого Поста была ознаменована Днем памяти преподобного Иоанна Лесточника. В Санкт-Петербурге в этот день митрополит Варсонофий возглавил богослужение в храме Воскресения Христова, известном как «Спас на крови».
Построенный на месте покушения на Александра II, этот храм стал визитной карточкой Санкт-Петербурга и является памятником русской архитектуры. Для верующего сердца это место многократно символично. Столько здесь невероятных совпадений и неслучайных случайностей.
Известны все Божии вижди, и посети виноград сей, и утверди им, его же насадим, десница твоя.
Собор Воскресения Христова на крови принимает архиерейское богослужение в неделю четвертую Великого Поста. В этот день многие прихожане нуждаются в утешении и укреплении душевных сил ради продолжения своего малого подвига. Неудивительно, что именно в это время Мать Церковь предлагает пример преподобного Иоанна Лесточника, который сам испытал многие скорби и оставил нам рецепты духовной жизни. О них и напомнил владыка Варсонофий в своей проповеди.
Первое, это что условие надо Бога благодарить. Вот мы проснулись утром, и говорим, слава тебе, Господи, что мы вообще проснулись, и что нам вот такой белый свет наступил. Поблагодарили. Второе обязательное условие молитвы – это покаяние. Нужно попросить у Господа прощения в своих грехах. «Господи, прости меня, согрешил тем-тем-то», второе слово. А уж потом, в третью очередь, можем о чем-то попросить. «Господи, мне вот надо в этот день то-то, то-то, то-то». Вот если мы соблюдем первое два условия, то обязательно будет успешной третье при наличии первых условий.
Архипастырь напомнил прихожанам мнение преподобного Иоанна Лествичника о том, что молитва не должна быть слишком длинной. Настоящее обращение к Отцу бывает кратким, искренним, сердечным.
Новосибирская земля украсилась еще одним храмом в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. История возведения Дома Божия была долгой, и вот совершено великое освящение храма. С подробностями наши коллеги.
Значимое событие произошло в жизни верующих Новосибирска. Событие радостное, торжественное и долгожданное. В поселке Мочище освятили новый храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушница. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский Ибертский Никодим в сослужении высокопреосвященнейшего архиепископа Чукотского и Анадырского Ипатия и преосвященнейшего епископа Ордынского и Карасукского Филиппа. Строительство каменного величественного храма велось почти 15 лет. Средства на его строительство собирали всем миром. Прежний храм долгие годы размещался в здании бывшей аптеки и был местом паломничества верующих не только из Новосибирской области, но и из других городов России и зарубежья. Именно здесь находилась главная святыня Новосибирской области – чудотворная икона Божией Матери Иверская. Помолиться перед спасительным образом приезжали тысячи паломников, несмотря на то, что прежний храм был маловместительным.
Это место прославлено давно, ибо здесь, на этом месте, в совсем небольшом храме, перестроенном из простого дома, находится чудотворная икона Иверская Божией Матери. Сейчас ее перенесли уже в этот устроенный храм, чтобы люди уже здесь могли поклоняться святыне, просить исцеления душ и телес не только себе, но и своим близким. Паломники поклониться этому чудотворному образу прибывают не только из окрестностей, но и из далеких епархий земли русской. Сегодня мы благодарим всех тех, кто потрудился в строительстве этого храма. И прежде всего, у меня слова благодарности тем, кто некогда был настоятелем на этом месте, кто благоукрашал от начала этот храм и заботились о его строительстве. Это владыка Ипатий и владыка Филипп. Приношу вам свои слова благодарности и знак уважения и благодарности. Позвольте наградить вас, дорогой владыка Ипатий, медалью за служение в Новосибирской епархии. Аксиос!
Аксиос! Аксиос! Аксиос!
Позвольте вас, дорогой владыка Филипп, в признании ваших трудов по строительству и благоукрашению этого храма, этого места, наградить вас медалью Новосибирской епархии. Аксиос!
Аксиос! Аксиос! Аксиос!
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий освятил великим чином храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в поселке Романовка. Это первая церковь Выборгской епархии, освященная в честь святого Александра Невского в год 800-летия благоверного князя. На торжестве были наши корреспонденты. Им слово.
И освяти храм сей, жертвенник сей, и исполни его света пресносущного, избери его жилище Твое, сотвори его место, селение славы Твоя.
Владыка Игнатий возглавил крестный ход вокруг храма с мощами преподобномученика Фомы, игумена Заграфского. Честные мощи были положены в основание престола. Затем Преосвященнейший Владыка в сонме духовенства совершил божественную литургию. После богослужения Владыка обратился к прихожанам с проповедью.
Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы освятили храм. Храм, который мы наименовали и посвятили святому благоверному князю Александру Невскому. Этот год юбилейный. Уже многие слышали и знают, что этот год исполнен исторического юбилея, 800-летия рождения святого благоверного князя. И какой подарок можно сделать благоверному князю? Ведь мы же дарим подарки друг другу с теми или иными датами, с теми или иными юбилеями. Пытаемся хоть маленький, хоть какой-то мизерный, но знак внимания оказать. А какой же подарок оказать благоверному князю? Это самый, наверное, ценный подарок. Построить храм, его осветить, тем самым засвидетельствует, что земля, на которой мы живем, на которой мы стоим, является русской землей, политой человеческой кровью, но и землей благодатной и благословенной. Потому что эта земля произрастила многих святых угодников Божьих. Эта земля даровала миру, церкви земной, такой большой сон, как новомучеников, как преподобных, так и святителей, благоверных князей.
Владыка Игнатий в ознаменование освящения преподал храму архиерейскую грамоту с благословением и молитвенным пожеланием благоденствия жителям поселка Романовка. В дар храму Владыка Игнатий передал образ святителя Николая Чудотворца. В честь праздника дети воскресной школы храма выпустили в небо воздушные шары с именем нового храма, освященного в честь небесного покровителя нашего города, святого благоверного князя Александра Невского.
В Америке в православном храме состоялось освящение колоколов. Церкви великомученицы Варвары в городе Ирвайне в этом году исполнится 15 лет, а в юбилейный год сюда из города Владимира были доставлены компаны. Колокола известны с давних пор и применялись в разных странах, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Но именно русские колокола давали звук непосредственно раскачивания самого колокола вместе с языком, а с помощью ударов подвижного языка в неподвижный колокол. Характерно, что в народе стали называть ударную часть колокола языком, уподобив этим звон колокола живому голосу. Это очень символично, ведь в дни великих праздников компан говорит нам о блаженстве небесном. В дни Страстной Седмицы напоминает о нашем примирении с Богом через Христа Спасителя. В дни Светлой Пасхальной Седмицы возвещает о победе жизни над смертью.
Благословляются, освящаются тимпаны сия окроплением воды сия священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Приход великомученицы Варвары был основан по благословению архиепископа Сан-Францисского и западноамериканского Кирилла в год 1700-летия мученической кончины святой. Службы в храме в основном проходят на церковно-славянском языке, но вставляются также и отрывки на английском для англоязычных прихожан и гостей. Юбилейный год Екатеринбургского храма святителя Иннокентия Московского. Еще в 2001 году исторический особняк в центре города был передан епархии, и в стенах старинного здания была открыта приходская церковь. Сегодня она объединяет около 200 прихожан. Как сделать храм вторым домом, узнавала Надежда Калинина.
Вот такой вот инфоборд расположен в центре Екатеринбурга. С одной стороны, картина привычная, но надпись, сделанная в стиле мелового леттеринга, зовет не в кафе или в магазин, а в храм. Быть ближе и понятнее людям – вот одна из целей Иннокентьевского прихода. Даже случайно зашедшим сюда стараются подарить внимание и участие в их нуждах и проблемах.
Тут увидели, что рядом храм прям с нашим домом. Ну и мы зашли, и там отец Александр Игонин тогда служил. Сидит такой батюшка веселый. О-о-о, как будто нас 100 лет знал. Заходите, гости дорогие. Ну и все, мы как зашли, так и не вышли. Вот так с тех пор и не вышли.
Храм этот вполне можно назвать домовым. Во-первых, потому что расположена церковь на втором этаже особняка 19 века. А во-вторых, здесь уже много лет практически не изменен состав общины. Новые люди, конечно, приходят, а те, кто прикипел душой к этой церкви, становятся частью большой и дружной семьи. Стабильны в храме и состав хора.
Слава Богу, что мы нашлись все, потому что поем мы уже таким составом довольно долго. Все замечательно. Для меня это в радость, как говорится, в отдушину. Для меня это уже привычно, и для меня это не трудно.
Секрет такого постоянства в любви к храму в том, что каждый член общины знает, что здесь он не одинок. Если у кого-то есть проблема, то прямо на приходе найдутся специалисты в своей области, которые не просто проконсультируют, а деятельным участием помогут справиться с бедой.
Было всегда по-разному. Было и тяжело, было и не очень тяжело. Но мне кажется, из-за того, что наш приход достаточно домашний, люди очень близки друг к другу, как говорят, горизонтальных связей достаточно много у каждого из них именно в нашем приходе, то все это позволяет переносить все эти невзгоды достаточно легко. Люди друг другу помогают, мы друг за друга держимся. Каждый словом, делом, помышлением поддерживает друг друга.
И даже внутреннее убранство храма, лишенное особой пышности и торжественности, располагает к молитве. А домашняя обстановка и уют говорят о том, что храм этот существует благодаря обычным людям и для обычных людей.
В Москве в Российской государственной библиотеке прошел 5-й международный научно-практический семинар «Реставрация документа. Консерватизм и инновации 2021». В рамках форума его участникам была представлена выставка «Искусство создавать. Творческий поиск облика книги». Центральное место экспозиции занимает восстановленное Мариинское Евангелие X-XI веков, уникальный книжный памятник ранней славянской глаголической письменности. На презентации древней рукописи побывала наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева.
Принято считать, что Мариинское Евангелие X-XI веков было обнаружено известным ученым и коллекционером Виктором Ивановичем Григоровичем на Афоне в русском скиту Успения Пресвятой Богородицы. Это поистине уникальный документ. На сегодняшний день в мире насчитывается всего 11 подобных древнейших рукописей. Торжественную презентацию раритета в доме Пашкова открыл специальный представитель президента Российской Федерации по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Это Евангелие не имеет цены. Оно не имеет цены, и его нельзя вписать ни в один реестр. Оно уникально, как уникальны памятники культуры, которые определяют русскую жизнь, русское сознание, Россию и российскую культуру. Прикосновение к этим страницам – это некий сакральный акт по существу.
Ценнейший экспонат стал доступен экспертам и широкой публике благодаря долгому и кропотливому труду отдела реставрации Российской государственной библиотеки. Прежде чем приступить к работе, химики и биологи отдела провели целый комплекс исследований, раскрывающих все тайны древней рукописи. Были проведены более 5 реставрационных советов с привлечением специалистов из крупнейших реставрационных центров Москвы. Работы над этим древним книжным памятником длились почти 2 года.
Реставрация началась с удаления поверхностных загрязнений, которые скопились за тысячелетнее бытование рукописи. Были устранены сильные деформации пергамена в виде складок поперечных, которые стирали текст рукописи, стирали чернила рукописи. И потом уже были восполнены утраты пергамена и разрывы пергамена механические.
Древнейшая рукопись написана глаголицей на пергамене. Языковеды определили, что это старославянский язык сербской редакции. Украшают памятник растительные и плетеные орнаменты и 3 миниатюры – евангелисты Марк, Иоанн и Лука. Исследователи предполагают, что была и 4-я миниатюра – евангелиста Матфея, но со временем эта страница была утрачена.
Читателям сначала предлагают, конечно, электронную копию такого памятника, потому что чем меньше его трогают, чем меньше его смотрят, тем он дольше сохранит хорошее состояние.
Цифровые электронные копии страниц Мариинского Евангелия можно увидеть в разделе «Книжные памятники» на сайте Национальной электронной библиотеки. Во время презентации состоялся акт торжественной передачи восстановленного книжного памятника. Затем у представителей журналистского сообщества была возможность рассмотреть вблизи и запечатлеть раритет. Участникам презентации также была представлена выставка уникальных реликвий из фондов Российской библиотеки, на которой хранители рассказали о таких экземплярах, как Симоновское Евангелие, Евангелие Учительское, Елизаветградское Евангелие и другие.
Сообщение из Приморского края. Один священник на 234 семьи. Настоятель храма святых севастийских мучеников из села Кокшаровка проводит акцию «Дари добро». В рамках благотворительного проекта отец Андрей Кузнецов с помощниками привозит деревенским ребятишкам и их родителям игрушки, развивающие игры, фрукты, соки, сладости, канцелярские товары, средства личной гигиены и книги.
Батюшка с помощниками приехали в семью Галины Наконечной в селе Каменка Чугуевского района. Галина Альбертовна одна воспитывает 7 детей. Чтобы помочь многодетной маме, отец Андрей привез в семью школьную форму, джинсы, кофты, обувь, шапки, куртки, комбинезоны.
Спасибо организаторам. Будем летом красивые ходить, нарядные.
Батюшка помогает малоимущим в Каменке, Уборке, в Арпаховке, Кокшаровке, Новомихайловке и хуторе Михайловском. Его подопечные – многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, есть и неблагополучные семьи с пьющими родителями. Но все для отца Андрея как родные и любимые дети, которых нельзя бросать в сложной ситуации. Школы предоставляют священнику и добровольцам списки нуждающихся, а отец Андрей закупает все необходимые вещи.
Радость детская внутри, когда они уже встречают батюшку как родного человека. Вот обнимают батюшку. Есть даже рисунки, которые они рисуют в знак благодарности батюшке. Есть даже дети ангелов делают. Вот ребенок подарил даже. Ребенок свою хотел благодарность вынести вот таким образом. Ну и, конечно, стараемся приобщать детей к вере православной.
В марте помимо одежды и обуви привезли для каждой семьи полезную духовную литературу. Кому-то о вреде пьянства, кому-то о воспитании детей, кому-то детское Евангелие, молитвословы, жития святых.
Они у меня вот с рождения, что один, что второй, были пухленькие.
Вера одна воспитывает двух детей. Семья переехала в Уборку недавно и живет в доме, который прежние хозяева бросили после тайфуна и наводнения Лайонрак в 2016 году.
Жили мы с папой детьми, детей. Он меня постоянно бил, в итоге мы убежали. Убежали с Большого Камня сюда, в деревню, чтобы найти, как говорится, спокойствие здесь.
Женщина старается и как может обеспечивать детей одна, но, конечно, ей дается это тяжело, ведь работы в селе почти нет. У старшего сына Дани недавно был день рождения, и батюшка привез ему в подарок коньки. Добрый проект отца Андрея поддерживают благотворители, на средства которых и покупают вещи, продукты и подарки. Каждый раз появляются новые люди, желающие помочь. Узнав о проекте, люди звонят и предлагают помощь из Владивостока, Арсеньева и Дальнегорска. А отец Андрей скромно говорит, что он с добровольцами лишь проводник. Неравнодушие людей и Божьей заботы.
В Екатеринодарской духовной семинарии теперь будет храниться редкий экспонат времен Великой Отечественной войны – письмо духовного содержания, которое найдено поисковиками. На церемонии передачи ценной находки побывала Евгения Аганова.
В Екатеринодарской духовной семинарии состоялась важная встреча, определяющая характер патриотического воспитания будущих священнослужителей. Краснодарская краевая общественная организация «Научно-поисковый центр «Щит и меч» передала в дар семинарскому церковно-историческому кабинету письмо религиозного содержания времен Великой Отечественной войны. На торжественной встрече присутствовали ректор семинарии, руководитель церковно-исторического кабинета, представители администрации, казачества, руководитель организации «Щит и меч», майор внутренней службы в отставке Алексей Корецкий рассказал, что уникальная находка была обнаружена в ходе проведения пересохоронений останков солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Поисковики филиала организации «Щит и меч» «Вымпел» нашли письмо в нагрудном кармане солдата-воина в окрестностях поселка Акерменко Крымского района. Подобная находка – вторая в России. Первое письмо такого содержания было найдено в Великом Новгороде. Его материалы даже были представлены представлены на международной конференции в Софии в Болгарии.
Я сам лично читал текст письма, переведенный, и так читал текст письма. Там содержится молитва в фольклорном его содержании. То есть там написано, когда молиться, по каким дням молиться, как молиться, для чего молиться, значит, как уберечь себя от пули, как уберечься на войне. Это простого содержания текст, народного, простого. Видно, что человек может быть не с высшим образованием, но тем не менее текст написан от души, от сердца и наполнен верой, хоть и носит фольклорное содержание, естественно.
Уникальность находки состоит прежде всего в том, что она сохранилась в поле спустя 75 лет. Хотя вероятность сохранности бумаги в таких условиях равнялась нулю. Реликвию обнаружили в особом тубусе, что и позволило, вероятно, ей не истлеть до наших дней. Подобные находки меняют представление о религиозных взглядах наших дедов и прадедов в 20 веке и позволяют сделать вывод о том, что политически насаждаемый атеизм не приживался среди простого населения. Для Екатеринодарской духовной семинарии письмо представляет особый интерес.
Одно дело студентам рассказывать просто на основе текстов, фотографий, каких-то таблиц. Другое дело, когда студент вживую сам прикасается к истории, которая касается и Русской Православной Церкви, и государства в целом. Когда человек может прийти, фактически пощупать, увидеть те самые письмена, которые хранились на груди его, может быть, и прадеда, деда.
В планах поисковиков провести большое исследование и, если будет возможно, найти родственников, которые узнали бы почерк своего предка.
Постная пища не обязательно скудная. Она может быть и разнообразной, и питательной, и вкусной. Помочь расширить домашнее меню призваны фестивали постной кухни, где можно узнать интересные рецепты постных блюд. Свой небольшой фестиваль прошел в селе Михайловское Тульской епархии.
Взрослые и юные прихожане храма в честь Архангела Михаила, села Михайловского Куркинского района Тульской области, по завершении воскресной божественной литургии приняли участие в приходском фестивале постной кухни.
Этот фестиваль заложил преснопамятный архимандрит Лавр Тимохин. И от Божьей милости мы продолжаем это дело, обращаем взор людей на то, что постом тоже можно очень много каких рецептов изучить, приготовить много интересных блюд. И тем самым как-то разнообразить постный стол. Понятно, что еда в посты все же не совсем основное, но тем не менее это наша неотъемлемая часть. Поэтому очень приятно, когда собираются прихожане, когда у них просыпается энтузиазм, интерес, они изучают какие-то рецепты, делятся ими, приносят красивые изделия съестные. Мы все это благословляем и тем самым делимся таким опытом, такой радостью, тем самым подкрепляя себя в дальнейшем движение постного времени.
Традиции православной кухни складывались веками, на протяжении которых верующие христиане садились за стол с молитвой, благословляя ястие и питье, и благодаря Бога за его щедроты.
Великий пост – это время, в которое мы можем сбросить с себя все то, что нас омертвело. Поэтому пост духовный преображает душу, а пост в еде – тело. И все это служит одной цели – укрепить в себе способность жить в гармонии с Богом и в радости, к которой нас призывает Господь. И я хочу выразить огромную благодарность отцу Тимофею и матушке Надежде за их труды в храме, за то, что они устраивают такие праздники и объединяют всех нас.
Прихожане храма и воспитанники воскресной школы представили множество интересных постных блюд, приготовленных своими силами в домашних условиях, показав, что православная кухня – это многообразие вкусов и тайны забытых христианских блюд, приготовленных с любовью и молитвой. Совместная трапеза после общей молитвы дает понимание того, что пост – это не голодание, а время, помогающее возродиться как духовно, так и физически. Тем более, что остаться в пост голодным невозможно, так как церковь разрешает в это время вкушать грибы, всевозможные овощи, фрукты, крупы, хлеб, макаронные изделия, мед, варенье и многое другое.
Примерно 2 месяца назад мы начали посещать этот храм. Первый раз в жизни мы постимся. И нам удалось попасть на этот прекрасный фестиваль, где мы принимаем тоже участие. Приготовили вкусную постную пиццу, где дети и муж помогали.
Конечно же, готовил я. Вот. А дети нам помогали.
Мне понравилось в храме.
Даже самым строгим постом бывают большие праздники, помогающие человеку понять, что, утешив сердце молитвой, после богослужения он может утешить и тело, сохраняя при этом духовную радость. Таким образом, трапеза Великим постом не должна быть скучной. Ведь это не просто прием пищи, а возможность собраться за общим столом, чтобы в добром общении с родными, друзьями и гостями ждать светлого Христова воскресения.
Это все новости на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго. До свидания.